Вам розданы тексты. Тексты. Вот пока тексты раздаются. Сразу вас предупреждаю. Крайне желательно их переписать руки. Это такая добрая традиция иметь все тексты, рабочие тексты, написанные своей собственной рукой. Итак, начнем. Значит, мы с того, что несколько слов. Я скажу непосредственно о крия-йоге. На Западе хорошо известна хатха-йога, крия-йога известна хуже. По одной простой причине, что, в общем-то, с одной стороны, не сложилось дойти. С другой стороны, немножко цели и методы крия-йоги несколько отличаются от хатха-йоги. Поэтому, так вот получилось, что динамическая йога, она более, в меньшей степени известна. Видите, крия, одно из вариантов перевода этого слова, это некое действие, это выполнение, это в разных контекстах может быть переведено как очищение, как то, что делает неправильно раньше сделанное, вот мы что-то неправильно сделали раньше, и мы как бы исправляем. То есть в зависимости от контекста слово «крия» может переводиться самыми разными терминами. Но для нас наиболее важно следующее. То есть здесь есть три таких больших, очень серьезных аспекта этой йоги. Первый. Непосредственно физический. То, что нам может дать крия-йога физически. Второе. То, что нам крия-йога может дать в области более тонкой, в области наших эмоций, мыслей, в области наших переживаний, ощущений и как следствие раскрытия неких способностей, которые обычно называются сверхспособностями. И, наконец, тончайший уровень, третий уровень, это уровень глубоко философский, это уровень такой, который, в общем-то, человека, если угодно, поднимает на новую ступеньку существования. В йоге считается, что мы с вами в этом смысле в теле людей также проходим эволюцию. И нам следует перейти на следующий уровень существования, так сказать. Это иногда он называется уровень причинного тела. Вот сейчас у нас с вами это уровень тонкого тела. У грубого человека это уровень грубого тела. Ну, то есть, вот, грубый человек себя осознает на больше себя, как вот, тело. Мы с вами уже несколько поднялись над этим представлением, хотя отчасти действительно считаем себя телом, неосознанно. Но в большей степени наша жизнь проходит в размышлениях, в обдумываниях каких-то таких моментах. Мы живем либо в будущем, либо в прошлом, либо у нас какие-то переживания и так далее, и так далее. То есть мы в большей степени живем вот в этом мире мыслей. Подобно тому, как сейчас современные люди в большей степени живут в интернете где-нибудь. Да? То есть это вроде как и реальность, но не совсем физическая. И вот мы с вами где-то можем отнести себя, что мы живем вот на этом уровне. Следующий уровень, к которому нас призывает йога, это уровень причинного тела, это уровень счастья. У нас с вами счастье изменчиво, сегодня оно есть, завтра его нет. Сегодня идет так, как бы мы хотели, завтра идет не так, как бы мы хотели, послезавтра опять так, как бы мы хотели. То есть вот все у нас меняется, и как следствие наше внутреннее отношение меняется. У Егина, который поднялся на уровень причинного тела, его жизни в меньшей степени зависит от внешних факторов, а в большей степени от внутренней гармонии и спокойствия. Так вот, третий уровень крия-йоги, это как раз тот уровень, который нас позволяет поднять на вот эту третью ступень. Поэтому, значит, наш семинар, он будет в этом смысле абсолютно практичный. То есть теорию мы будем изучать только ту, которая необходима для того, чтобы что-то реально самим сделать в своей жизни. Конечно же, теория крия-йоги очень разветвленная, очень интересная, очень захватывающая. Там самые разные разделы в ней есть, но это, так сказать, уже потом. Это уже будет после того, как мы хотя бы утвердимся вот в таких основных моментах крия-йоги. Ну и начнем мы, значит, вот с физического уровня. И физический уровень предполагает, у нас у всех есть наши тела. И наши тела предполагают, что наши тела могут двигаться. Я могу руками, ногами, головой крутить, там, прыгать, бегать. Вот это такая способность, которая у нас просто есть. Вот она есть и все. Современное человечество, сейчас мы живем, очень мало делаем движений. Мы сидим за компьютером, мы читаем книги перед телевизором, пешком мы стараемся реже ходить, больше ездим. Таким образом, мы не используем способность движения, заложенную в наш организм. И так как мы не пользуемся этими механизмами, они у нас, как грубо говоря, застаиваются. И как механизм, который без работы долго стоит, начинает ржаветь, точно так же и мы, недовыполняя определенное количество физических действий, тем самым создаем себе негативную карму. Почему? Ну, грубо говоря, Вселенная подарила нам это тело, наше тело, для того, чтобы мы двигались в нем, а мы не двигаемся. Оно рассчитано на то, чтобы мы его использовали, а оно не используется. И вот это действие, точнее бездействие, оно начинает формироваться в негативную карму. И в результате мы имеем, что мы имеем? Мы имеем бессонницу, мы имеем нестабильную психику, всякая мелочь нас может вывести из себя. В то время как, допустим, опять же, человек дикий, он может встретиться лицом к лицу с опасным тигром, ну, избежать, безусловно, смерти, и совершенно нормально в этот же день спать. То есть не мучить, его бессонница не мучает. Мы же люди, так сказать, которые не сталкиваемся, ну, вот с такой непосредственной угрозой так часто, как это делали, так сказать, древние люди, но какая-то мелочь нас может выбить из колеи. Мы можем всю ночь там обдумывать планы завтрашнего разговора или экзамена, или еще чего-нибудь. То есть получается, что мы начинаем больше страдать, причем страдать на более высоком уровне, тонком уровне. Это является негативной кармой, это расплата за то, что мы не занимаемся своим физическим телом, потому что тело наше предусматривает, что за счет движений внутренние механизмы высвобождают известные для него успокоения, внутреннего наслаждения, умиротворения. А мы не бегаем, не прыгаем, мы сидим. Значит, это большая проблема, проблема современного человечества, и бороться с ней, как ни странно, можно методом йоги, которому более 5000 лет. Почему? А точно такая же проблема была у древних мудрецов. Они точно так же, как мы с вами, особо не бегали, не прыгали, не суетились, они сидели и медитировали. Ну, это примерно, наверное, аналог человека, который сидит с мышкой у компьютера и пытается, значит, по интернету там, значит, бродить, ходить. То есть он тоже мало двигался. Мудрецы в древности так же мало двигались, как и мы сейчас, современные люди. Поэтому в древности были выработаны эти механизмы, чтобы за очень короткий срок полностью компенсировать все недостающие движения. То есть, да, я медитирую по 12 часов в день. Почему? Потому что я развиваю свой разум. Но тело-то просит своего. И для этого была придумана эта система, которая за там, час-полтора мы совершаем такое количество движений. Вы помните, крия-йога – это динамическая йога, где движения повторяются. То есть, вот мы там делаем одну крию, другую. Так вот, за это время мы мало того, что выполняем все количество движений, которое было нам предначертано природой сделать, так плюс еще с запасом. Если вдруг завтра мы не позанимаемся, у нас небольшой запас на завтра остается. Или мы устраняем недоделки прошлого. На уровне физического тела это поистине панацея. Такая же панацея, как и хатха-йога, но в разных случаях иногда более уместно прибегать к крия-йоге, к динамической йоге, иногда более уместно прибегать к хатха-йоге, к статической йоге. Вот это направление древности, оно в разных школах себя проявило. Вот, допустим, если вы знаете эти легенды там, о восточных единоборствах в Китае, эту знаменитую легенду о том, что значит, основатель Шаолиня Бодхидхарма, индийский монах, значит, дзен, он исповедовал дзен-буддизм или чань-буддизм, это еще называют. Когда он оказался в монастыре Шаолинь, он был просто потрясен тем, что монахи с утра до ночи сидели и медитировали. И пришли в такое слабое состояние, ну, чисто физическое, что уже не могли толком сосредоточить свой разум на какой-то одной выбранной цели. В результате, значит, Бодхидхарма дал систему, которая, вероятно, имеет общие, так сказать, общие основания, систему физических упражнений. В результате появились восточные единоборства, там многочисленные школы. Он такой чисто китайский акцент. А, значит, в Индии это крия-йога. Это крия-йога. Так вот, значит, это такой уровень, самый поверхностный, мы добираем за счет физического. Он очень полезный, но он на самом деле не самый важный. Он как вспомогательная вещь. Он вспомогательная вещь в более тонком ключе. Дело в том, что крия-йога сама по себе ведет нас к познанию нашего «я». Крия-йога, вот мы делаем просто упражнения, нам кажется, повторяющиеся, иногда они нас захватывают, значит, иногда нет, иногда какие-то мысли приходят, иногда нет. Но на самом деле это очень глубокая практика. Это очень глубокая практика, и смысл ее заключается в следующем. С помощью крия-йоги, по большому счету, мы познаем свое «я». Мы помним, что у каждого из нас есть наше «я». Оно неуничтожимо, ничто не может причинить ему вреда. Значит, это совершенно вещь запредельная, и прямо пропорционально нашему осознанию собственного «я» у нас просыпаются способности, всякого рода могущества, всякие чудесные силы, которыми, значит, обладали йоги в древности. Так вот, наша задача в этом смысле познать свое «я». И крия-йога нам позволяет это сделать. Каким образом? Смысл заключается в следующем. Надо попробовать все то, что «я» не является. И отбросить. Вот как определить, что является «я», а что не является «я»? А вот поэкспериментировать. Раз поэкспериментировали, поняли, что вот какая-то часть нас – это не «я», и отбросили. Таким образом, мы постепенно отбрасываем все лишнее. Сперва мы изучаем крия-йогу. Конечно, как только мы изучаем, тяжело делать крию. После 108 раза, мы потом это запишем, крия-йога делается на, как говорили бы сейчас, на автопилоте. Вы начинаете делать, закрыв глаза, и открываете, когда, значит, закончим. То есть вы после этого забываете про свое тело. Тело само по себе, вы сами по себе. И таким образом вы понимаете, что ваше тело это не есть ваше я. Почему? Да потому что вы забыли о нем. Тело само там двигается, а вы вообще вроде как в стороне от своего собственного я. Тело двигается как в танце, а вы за ним наблюдаете. Из этого можно сделать вывод. Даже вывод-то можно сделать и так, умозрительно. Но это можно на своей собственной шкуре осознать, что наше тело не является нашим «я». Но осознать мало. А при этом, при всем, делается совершенно уникальная вещь. Мы вытаскиваем свое сознание и свою энергию, говорится. Мы выходим из-под обусловленности нашего тела, и наше тело перестает воздействовать на наше «я». Такие понятия, как голод, там, жажда, плохое такое какое-то вялое самочувствие у людей, которые занимаются крия-йогой, отсутствуют, либо легко лечатся, как только им стоит сделать комплекс крия-йоги. Все, бодрость, радость, веселье. Почему? Тело физическое становится под контролем. Мы понимаем, наше тело это не есть наше я, мы выходим из своего тела и мы управляем им. А не оно нами управляет, а мы им управляем. И это получается за счет крия-йоги. Дальше начинаем исследовать. Хорошо, наше тело не является нашим я. Что же является нашим я? Может быть, мысли, чувства, ощущения. Замечательно. Мы делаем крия-йогу, мысли приходят и уходят. Иногда всякая чушь лезет. Иногда действительно какие-то открытия, иногда какая-то ситуация во время крия-йоги вдруг разворачивается и показывается совсем в другом свете. Очень полезное свойство крия-йоги для именно если у нас какая-то неразрешимая задача, вот можно за счет этого, кстати, заставить разум работать хорошо. Но факт тот, что мысли приходят и уходят, и наша задача в крия-йоге не цепляться за них. Мы делаем крия-йогу, и у нас мысль, как бы там завтра там, что-нибудь сделать, или что мы сделали вчера, или еще что-то, и проблемы. В общем, все вот так вот у нас наваливается. Но со временем, по мере того, как мы делаем крия-йогу, вдруг мы начинаем замечать, что мысли приходят и уходят, и они у нас уже как бы нас меньше цепляют. И это приходит только лишь, если мы достаточно долго занимаемся крия-йогой. В конечном итоге, при правильном, значит, выполнении крия-йоги, вы вдруг начнете замечать, что вы смотрите на свои собственные мысли, не вовлекаясь. Ну, вот обычно мысли, из дома выходишь, выключил утюг или нет, там бежать обратно или не бежать. Все, адреналин, все, нас трясет, там, мы не знаем, там, то ли туда, то ли сюда, куда метаться. На самом деле, то есть вот эта первая мысль, она была пришла как нейтральная. Эта мысль заставила повлияла на наше физическое тело. Это к медикам вопрос, как это все происходит. Йога это тоже есть там, но это сейчас лучше медицина. Значит, выделяется там адреналин. Все, выделяется адреналин, адреналин сам по себе игрок. Он начинает уже воздействовать. Не мысль, не воспоминание, выключил я или не выключил, а именно адреналин. И поэтому он у нас перекрывает наши мозги. И эта мысль начинает вертеться, пожирая нашу внутреннюю энергию с устрашающей быстротой. Причем самое смешное, что ты где-то на подсознании прекрасно помнишь, мы даже этот утюг и не включали. Но все, выделился адреналин, круг замкнулся, это так называемые паразитические явления внутри нашего организма, которые высасывают у нас энергию. Так вот, если мы долго занимаемся йогой, крия-йогой, то мы разрываем эту связь между возникновением мысли и возникновением эмоций. Мы разделяем мысль и эмоцию. Мысли могут приходить какие угодно, чушь, гениальные. Но как только в эту мысль зацепилась крючком эмоция, все, эта мысль впилась в эмоцию и начинает сосать из нас энергию. Сама же мысль раздувается, как гигантская пиявка. Это чувство ревности, это чувство подавленности, это чувство мания преследования, мания, что нас никто не любит. это страх, это неуверенность, это вот весь гигантский спектр, от которого страдает современное человечество, происходит именно по такому механизму. Мысль, сама по себе какая угодно может быть мысль, она на самом деле, мысли нейтральны, мысли не страшная вещь. Страшная вещь, когда мысль присоединилась к эмоциям. Если есть союз мысли и эмоции, все, адреналин по полной программе начинает все выделяться. И легко сказать, не вовлекайся. Легко сказать, не подключай свою мысль к эмоциям. Сделать это очень трудно. Почему? Потому что на протяжении многих-многих жизней мы только этим и занимались, как это соединяли. Это, ну, это наша история, это наша эволюция. А как же теперь поступать? А теперь надо как-то блокировать, надо как-то вставить какой-то клин между мыслью и эмоцией. И вот крия-йога со своими монотонными, повторяющимися упражнениями как раз и является той вещью, которая разделяет мысль и эмоцию. То есть, мы делаем крия-йогу, и вдруг пришла мысль. Там, я дал важный документ, который должен быть отдать. На самом деле это может быть чушь. Может быть реальная мысль, может мы действительно забыли, может быть нереальная, но не важно. Наше первое движение – это присоединить эмоцию. Эмоция начинает уже потихонечку присоединяться. Но тут мы делаем крия-йогу. И мы не выйдем из крия-йоги до тех пор, пока мы не сделаем полностью крия-йогу. Вот мы делаем, да, мысль, ну ничего, подождем. Обычно наша реакция сразу была выскочить и побежать делать свои дела. А тут нет, мы продолжаем монотонно выполнять крию. В результате выигрывается промежуток времени, потом, значит, этот идет эффект разъединения, и все. Значит, мысли сами по себе, эмоции сами по себе. И вот как только мы с вами методом крия-йоги достигаем этого искусства, мы ставим под контроль все свои мысли. Поставить под контроль мысль можно только лишь, если она лишена эмоций. Знаете, вот во многих странах сейчас борются с террористами. То есть вот эти злобные там дядечки, которые там всех невинных взрывают, ну, в общем, ведут такой аморальный образ жизни. И биться с ними можно сколько угодно. Убил там, значит, какое-то количество террористов или там посадил в тюрьму, новые появились. И то есть такое впечатление, что они как трава растут, вот ее косишь, а она вновь вырастает. Это действительно так. И в результате, значит, политика резко поменялась. Перестали ловить террористов, начали отслеживать, кто их финансирует, кто дает им деньги. А без денег это не может, это то же самое, как у травы перерезать корни. Все, перерезал корни, ее косить даже не надо, она сама засохла. Вот наши мысли, которые нас угнетают, которые нас подавляют, которые, в общем-то, делают нас рабами в неуверенности в себе, в подавленности, в депрессии, в плохом настроении, вот весь этот спектр, они работают только лишь, если эта мысль, значит, подключена к источнику нашей жизненной энергии. Если же нет подключения, эти мысли сами собой отваливаются от нас. У нас будет семинар по раджа-йоге, и мы детально рассмотрим все эти механизмы. Сейчас я вам их рассказываю только лишь для одного, чтобы вы поняли, сколь серьезная система крия-йоги. Это не просто движение руками и ногами. Некоторые считают, что это вариант аэробики, гимнастики, растяжки. Ну, внешне действительно чем-то напоминает там, одни и те же движения. Но это на самом деле принципиально другая система. И она в первую очередь занимается нашими мыслями. Мы сказали, что она и тело держит в хорошей форме, но она позволяет нам именно разорвать финансирование наших, так сказать, негативных мыслей. На каждая мысль негативная, это как террорист. Она причиняет нам массу вреда. Мы сами себя уничтожаем, мы сами себя душим. В человеке нет энергии боли, в человеке нет энергии страдания. Этого нет в принципе. точно так же, как тень, отсутствие, вот тень, да, это отсутствие света, точно так же нету в природе боли. Вот такое понятие, как боль, отсутствует в природе. Но, тем не менее, мы каждый день или не каждый день сталкиваемся с какими-то вещами очень приятными и не очень приятными. Так вот, это всего лишь использование нашей собственной энергии наслаждения против нас. То есть то, что мы называем болью. Безусловно, механизмы реализации этого очень сложны. На биологическом уровне там еще более жестче, на ментальном уровне наиболее отслеживаемы. Но по большому счету мы сами генерируем какую-то или притягиваем мысль, мы сами мысль негативную, мы сами даем ей энергию, и она этой энергией начинает нас подавлять. Мы сами финансируем своих противников, своих врагов. И надо порвать этот порочный круг. Иначе ни о каком самоконтроле, ни о какой стабильной психике, ни о какой медитации, ну или уж не говоря, если мы там целью жизни выбрали там помочь как можно большему количеству людей, об этом-то и вообще речь не может быть. Но еще раз и еще раз, сказать это легче, сделать это еще легче, чем сказать при условии, что мы этим занимаемся, что мы действительно применяем эти инструменты. Крия-йога как раз и является тем инструментом, который лишает финансирования наших врагов в виде негативного мыслеобразования. Значит, поэтому, вот мы с вами делаем крия-йогу, и мы научились разделять мысли и эмоции. И вдруг мы понимаем, что мысли можно поставить под контроль. Мы приобретаем способность чувствовать, вот сейчас в мою голову зайдет такая мысль. Негативная или позитивная, она где-то еще на подходе, она еще не вошла. И мы приобретаем внутреннюю такую как бы способность, как бы раз ее так по кругу, до свидания, до свидания, до свидания. Знаете, как вот обычно в магазин я наблюдал, бомжи заходят, да, и там охранники так, до свидания, до свидания, до свидания. Нечего здесь делать. Вот примерно такая же ситуация будет у вас с мыслью. И раз вы их поставите под контроль, вы начнете осознавать, что ваше «я» не является мыслью. Это уже серьезный, шаг вперед. Итак, мы сперва поняли, что наше тело физическое не является нашим «я». Затем, как только мы научились управлять, или хотя бы отчасти научились управлять своими мыслями, мы вдруг начинаем понимать, что и наши мысли также к нам имеют никакого отношения. Они как бы, ну вот мы сами по себе, а вот все наши умствования сами по себе. Мы можем прекрасно жить без умствований. То есть, соответственно, если у нас в голове депрессивные мысли, и мы думаем, что мы не можем от них отказаться, почему? Потому что это как бы венец нашей жизни. То есть мы считаем, что только лишь размышляя мы живем. Тут мы прекрасно понимаем, что можно на время выключить разум. Как говорится, эти депрессивные мысли в сторонку, а сами от этого мы не исчезаем. То есть, более того, мы, опять же, мы продолжаем существовать, мы продолжаем все видеть, слышать, но на расстоянии держим свои мысли. Это серьезный шаг приобретения контроля над мыслями. А вот если мы в крия-йоге, подбираемся к такому уровню, это считается хорошим уровнем. Значит, напоминаю, первый уровень это когда это уровень ознакомления. Считается, что мы просто познакомились с крия-йогой не раньше, чем сделали 108 полных крий. Ну, там каждая там по 1,5-2 часа. Вот. Ну, это растягивается даже при каждодневном занятии месяца на 3-4. Каждодневных занятий. Да? То есть вот это только уровень нашего знакомства. Дальше уровень наработки. И вот затем вы будете ловить себя на мысли, что только вы начали делать крия-йогу, раз, все, закончилась крия-йога. Вроде бы вообще ничего не делали. Вот так, раз, как бы она сама прошла. Очень хороший знак. Очень хороший. Если вы забываете про время при выполнении крия-йоги, вы идете в правильном направлении. Значит, таким образом человек понимает, что он является не физическим телом и не мыслью. Мы помним аксиоматику, что тогда мы понимаем, что наше «я» от них не зависит, и наше «я» учится ими управлять. Соответственно, возникают совершенно чудесные возможности. Мы о них потом обязательно поговорим. Допустим, если там человек хочет красивую фигуру, пожалуйста, есть способ ее приобрести. Ну и фигура нам достается по наследству, отчасти это определяется генетическим, генами от наших родителей, отчасти нашим образом жизни, но все в наших руках. Более того, ну это как правило, вот у нас, когда я всегда изучал крия-йогу, это вот, ну, понятно, по понятной причине девушкам особо ну, эта тема интересна, как сделать хорошую, там, хорошее, сильное, красивое тело. И там даже даны рекомендации, там, если хочешь здоровое, красивое тело, там, занимайся там, одетым в небо, там, какая погода тебя не страшит, мы дойдем до этого. Но факт даже не в этом, факт в том, что эта способность приобретается, в общем-то, благодаря другому, благодаря тому, что мы, как бы, как только девушка начинает смотреть на свое тело не как на себя, а на как свой инструмент, обратите внимание, да, вот прекрасная девушка смотрит на свое тело, воспринимает не себя хорошенькой, а свое тело хорошеньким. То есть вот с этого момента приходит способность делать со своим телом все, что угодно. Мы помним, как только наше «я» подставило под контроль наше физическое тело, все, наше тело пластилин. Лепи все, что хочешь. Безусловно, это не так быстро, не так скоро. Есть вспомогательные методы, потом мы тоже быстро пробежимся там. Если изготовляются специальные смеси там из пепел священных трав, значит, пережженный вместе там, ну это сложный такой там рецепт, получается, как он называется, священный пепел. Иногда, кстати, его готовят из навоза, коровьего навоза, потому что считается, что корова, когда она поедает траву, она поедает все-все-все целебные травы. Значит, и вот если, значит, вот согласно тому предписанию, которому еще мы его коснемся, намазывать по соответствующим местам мазки из этого пепла и заниматься, значит, на улице, вот как там сказано, одетым в небо, то есть при полном отсутствии одежды, какая бы погода ни была. То есть это предполагает и жаркий зной, и, в общем-то, и холод. То со временем приобретается тело, действительно, как пластилин, делаешь из него все, что хочешь. Почему? Поставлено под контроль. Таким же образом и наши мысли и чувства. Как только мы поняли, что наши мысли и наше «я» две разные вещи, собственно, теоретически мы понимаем это даже сейчас, что наши мысли и наше «я» разная вещь. Мы это понимаем, но как бы не чувствуем, не умеем этим пользоваться. И в этом смысле нам надо как бы вот сделать реальный опыт и вот осознать, значит, что это действительно так. Я уже, наверное, когда-то показывал вот этот интересный опыт из химии, правда, по другой причине, что вот кубик сахара, он не горит. Берешь кубик сахара, попытайтесь его поджечь, он не горит. Но стоит всего лишь, там, не знаю, небольшому количеству пепла сигареты, или там любому пеплу из костра, намажьте грани кубика сахара пеплом от сигареты и подождите, он у вас будет гореть в совершенно хорошем пламени. Это принцип действия катализатора. То есть это реальная химия, да, то есть одно дело можно химию в школе изучать и думать, вот какая красивая наука, и понимать, как оно все там в реальности есть, а другое дело практически что-то сделать, это две большие разницы. Так вот, как только мы овладеваем своим разумом, своими чувствами и смотрим на свои мысли как бы издалека, приходит способность также очень сильно поднять свой, так сказать, ментальный уровень, очень сильно. И, наконец, значит, если эти два первых уровня мы прошли, мы вдруг начинаем вываливаться в ту область, которая называется причинным телом. Собственно говоря, вот как только тело поставлено физическое под контроль, как только мысли поставлены под контроль, как только человек начинает понимать, что счастье не снаружи, а счастье внутри нас, что источник наслаждения внутри нас, он переходит на уровень причинного тела. Это совершенно качественно другой уровень радости бытия. Вот мы просыпаемся по утрам, плохо, там то, сё, там, как говорил кот Матроскин, и лапы ломит, и хвост отваливается. Почему? Потому что мы живем на уровне физическом. Когда же мы живем на уровне причинного тела, все это под контролем. Вдруг раскрывается горизонт радости. Просто радости бытия. Ты просыпаешься и ты понимаешь, весь мир, как говорил классик, в кармане. Я могу сделать все, что я захочу. Я могу пойти по любому пути. Я могу перевернуть этот мир к лучшему. Я могу сделать все, что угодно. Все в моих руках. Это ощущение счастья. Счастье, которое не зависит от чего бы то ни было внешнего. Значит, уровень причинного тела, и как только мы начинаем понимать, что счастье внутри и не снаружи, вот такие мощные йоги, как там йога влюбленности, другие йоги, вот йога Шривиди там, и так далее, те, которые именно начинаются с этого уровня, что на самом деле влюбленность – это не наличие внешнего объекта, это качество нашей жизни, качество нашей интерпретации Вселенной. Что это не что-то такое, что может ускользнуть обычно, в той же влюбленности. Влюбленность есть, потом бац, она исчезла, и всегда есть опасность потерять того, что или тебя кто-то разлюбит, или ты кого-то разлюбил, там, и тогда ты всегда этого боишься. А тут на уровне причинного тела ты вдруг понимаешь, что это в принципе невозможно. И сразу валится огромная гора с плеч негативных наших чувств и эмоций, такие как страх потерять, ревность, зависть там и так далее. Почему? Все, ушло. Безусловно, это приходит не так, что вот у каждого это приходит по-разному. У некоторых это как взрыв открытия, раз случившись, они так всю жизнь живут. У кого-то плавно, постепенно, с боями открывается это состояние. Так вот, крия-йога, она в этом отношении, конечно же, надеется, что это все пройдет быстро. Но на самом деле это наука, которая нам позволяет вести позиционную борьбу. Вот если мы крепость, замок, хорошо укрепленный, хотим захватить, мы можем его наскоком захватить. А можем долгие месяцы, осаду там, мосты всякие там подводить, чтобы рано или поздно захватить неприятеля. Поэтому крия-йога, она, конечно же, уповает на то, что мы захватим все эти негативные состояния внутренние нахрапом, насколько, но дает инструмент, что если даже так не получилось, потихонечку, день за днем, значит, вот эту стену вражескую проламывать, как кирпичик за кирпичиком. Вот, это самый высший уровень причинного тела. Говорить о нем очень сложно, что вообще уровни причинного тела – это тело влюбленности, это тело высшей радости, высшего смысла, высшего счастья, или наоборот, тело депрессии, подавленности. Ведь именно причинное тело примагничивает негативные мысли. Негативные мысли приходят, соединяются с нашими эмоциями, и мы страдаем в депрессии. Но эта негативная мысль могла бы и не приходить. Но наше причинное тело как магнит ее притягивает. Поэтому человек вот иногда, вот, знаете, вот он прям чувствует, что вот череда там, вот он как сам притягивает какие-то там неудачи там, или вот стоит ему в плохом настроении, как все вокруг, все начинает еще больше ему добавлять этого плохого. Это уровень причинного тела очень сложный. Но деваться некуда, с ним тоже нам придется расправиться рано или поздно. Его тоже мы должны поставить под контроль, так же, как и физическое, оно должно нам подчиняться. Это смысл йоги. Поэтому мы с вами должны, значит, вот этими инструментами крия-йоги со временем поставить его под контроль. Как же это выглядит в реальности? Ну вот, самые первые ступени, это когда вы делаете крия-йогу, и потом усилием воли, точнее приказом воли, меняете по своему усмотрению свое настроение. Вот вы делаете крия-йогу, про тело физическое вы забыли, мысли уже под контролем, они приходят и уходят, вы не вовлекаетесь в них. И вот вдруг вы сами себе говорите, а теперь радость. Наше «я» очень серьезный господин. У него есть очень серьезная плетка, это наша воля. Ничего не может ослушаться этой плетки, вообще ничего в природе. Другое дело, что это не всегда сразу проявляется. Причинное тело должно, обязано сгенерировать радость. Там спокойное настроение, причинное тело обязано, должно сгенерировать именно эти состояния. Вот это первые шаги, когда мы только подходим к причинному телу. Ну, безусловно, как считается, что после того, как это только лишь начальные, это только лишь зачатки. Иногда, правда, бывает так, что мы не до конца уровень физического тела отработали. То есть смотрим на себя в зеркале, вообще можно было бы и получше, да? Вот, ну, время придет. Точно так же и мысли. Иногда мы умеем ставить, держать себя в руках, ставить под контроль, иногда нет, иногда мы срываемся. Падение здесь, не надо пугаться, как говорится, это закономерно. А что иногда вот, взлет, 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 а потом случайная там ошибка. Не надо переживать, встали и дальше пошли. Вот. Так вот, поставили и это, но тоже не до конца. Ну, про причинное тело здесь, дай Бог нам вообще, как говорится, поставить в ближайшее время под контроль. Слишком уж серьезный момент. Вот как только эти все три тела поставлены под контроль, мы вдруг понимаем, что наше «я» не зависит от этих трех тел. Мы сами по себе. Мы господа своего тела, своих мыслей, своих эмоций. Все что угодно. Это, вот это называется свободой. Когда кто-то приходит и, ну там, юноша с девушкой, типичная, продает йоги влюбленности, но не важно, юноша с девушкой, которые там безумно любят друг друга, поругались. Вот, и каждый дуется, пусть он извиняется, пусть она, да. Вот, но этим подходом мы как бы ставим себя в зависимость от чего-то внешнего. То есть, если он извинится, у меня будет внутри хорошо. Если не извинится, будет плохо. Но это сама по себе, это само по себе рабство. Вы понимаете, что вы ставите свое состояние под, в зависимость от внешних факторов. Это безумие. Поэтому обычно такие уже убеленные сединами, так сказать, уже обломавшие все свои, так сказать, рога на вот этом поле битвы, выяснения к отношений, они всегда сами идут навстречу. Вообще сильные люди всегда сами идут навстречу. Они как бы с избытком дают. Почему? Потому что этим самым они доказывают, что все, включая их внутреннее состояние, зависит только от их «я» и ни от кого другого. Даже самая любимая девушка, значит, которую мы безумно любим, там юноша, которого мы безумно любим, хотя это и является отражением нашего «я», и действительно философия этой ситуации очень высока, но никто и ничто не вправе навязывать нам страдания. И мы должны это доказывать. Доказывать мы можем только лишь с позиции силы. Вот. Мы не ждем, пока перед нами извиняться, чтобы у нас стало хорошее настроение. А почему, собственно говоря, я должен ставить свое хорошее настроение в зависимости от того, будет передо мной кто-то извиняться или нет? Я определяю, какое настроение у меня должно быть. Это позиция силы. Так вот, крия-йога как раз и дает нам эту позицию силы. Но каждый из вас прекрасно знает, что иногда бывают, ну, минуты такие, что ну как бы, и там и на работе, а тут еще и поругался, а тут еще чего-то, сил нету. Представляете, как человек чувствует себя как загнанная лошадь, пристрелите меня, я больше не хочу так жить, да? То есть выжатый как лимон, то есть я бы и рад, значит, вот демонстрировать оптимизм и, значит, не зависеть ни от чего негативного извне, но я уже мне сегодня с утра там головомойка была там на работе, в метро там я в пробке застрял, там еще, то есть я просто, ну как бы, бессилие, да, я ощущаю. Вот. Так ведь никто и не говорил, что будет легко. Для этого мы должны иметь запас энергии. НЗ. И даже это не НЗ, это. Поэтому, занимаясь йогой, помимо вот этих прочих прелестей, мы еще накапливаем внутри себя защитный потенциал, который срабатывает именно в такие моменты. Когда вот когда все вдруг сразу навалилось, все навалилось сразу. А у нас все равно есть избыток энергии это все переиграть. То есть это свобода. Если же мы попадаем под влияние извне и действительно ждем, пока там сложится, знаете, как фишка ляжет, карты лягут, там, какие будут там погодные условия, там, настроение. Если мы будем свое состояние внутреннее ставить под какое будет настроение у наших там родных, близких, там, друзей, знакомых, соратников, там, коллег по работе или просто-просто, мы всю свою жизнь только и будем делать, что ждать, когда же нам веселиться. У нас не такая большая жизнь, чтобы на такую чушь тратить время. Значит, поэтому мы должны на все смотреть с позиции силы. Но позиция силы может быть только лишь в том случае, если наше физическое тело под контролем, наш разум под контролем и наше причинное тело под контролем. И плюс к этому запас жизненной силы праны. Почему? Ну, потому что, строго говоря, если мы сталкиваемся с негативной ситуацией, то по большому счету это наша карма, наша негативная карма. Мы когда-то кому-то должны были, или там мы поругались со своей подружкой, и когда-то давным-давно, а это каким-то незримым образом, как карма, пришло, что вот она теперь на нас дуется. Мы ей должны. Поэтому, с одной стороны, мы демонстрируем полную независимость своего собственного, ну как бы, своей собственной жизни от всего внешнего, но ведь мы ее там любим, там или своего друга, или там коллеги по работе, ведь мы их уважаем. А то, что случилась эта негативная ситуация, это говорит о том, что мы должны расплатиться за какое-то свое хамское поведение в прошлом, там, или еще когда-то. Поэтому у нас должен быть некий избыток энергии, чтобы мы раз и за свою негативную карму и расплатились. Там, на нас дуются, а мы наоборот идем навстречу, говорим, как все замечательно. Или там коллега по работе, ну, как бы что-то там в негативе, а мы его в позитиве. Для этого нужна эта прана, избыток праны, чтобы... Почему он в негативе? Потому что это у нас такая негативная карма была. Если бы у нас не было негативной кармы, мы бы вот с этой кислой физиономией никогда бы не встретились, у нас бы все вокруг нас были бы счастливы. Если мы сталкиваемся с чем-то негативным, отрицательным, знаете, это наша собственная карма. И поэтому в нашей задаче подарить энергию, чтобы не наблюдать там никаких трагедий. Там, или у кого-то там, допустим, вы наблюдаете там сцену, там, какая-нибудь там пьяная, ну не пьяная, просто драка там, или потасовка, или знаете, вот люди вот-вот начнутся. Да? Вот самим фактом, что вы лицезреете такую сцену, говорит о том, что у вас когда-то была карма, что вы подначивали кого-то к таким же действиям. Поэтому есть всегда возможность, понимаете, улучшить свою жизнь, как-то так повлиять, ребята, ну что, стоит ли там морду бить из-за пустяка, то есть как-то развести. Вот, мы не знаем, какая была наша карма, то есть нужен избыток. И вот крия-йога как раз и дает этот избыток праны. Поэтому, как только мы поставили физическое тело под контроль, значит, тонкое тело в виде мыслей и эмоций, и затем причинное тело в виде вот этих метаний настроения. Четвертое, что у нас, так сказать, образуется, это избыток праны. Это та монета, жизненная сила, которую мы можем тратить на именно все жизненные ситуации, если кому-то мы должны. И обратите внимание, все эти четыре в одном флаконе. Знаете, и этот самый, и бальзам, и ополаскиватель, и что там еще для волос. Сейчас вот по рекламируют, все в одном. И это одно является крия-йога. Поэтому, когда пытаются свести крия-йогу просто к аэробике, к какой-то динамической там гимнастике, ну это кажется, в общем-то, смешным. Это всего лишь внешнее проявление, как у нас там руки-ноги, грубо говоря, двигаются. Важно совсем другое. Важно, что крия-йога позволяет познать наше собственное «я» и, соответственно, поставить под контроль все три тела и набрать жизненную энергию. Вот это такая теория. Есть ли у кого-то какие-то вопросы пока по вот этой теории? Если вопросов нет, идем дальше. Ну и наконец, я вам вкратце обрисовал всю эту философию. И если вы делаете крия-йогу с пониманием этой философии, вы а. не делаете ошибок, б. вы получаете гораздо больше результата. Почему? Потому что вы нужные процессы усиливаете в себе, а ненужные блокируете. Например, вы начинаете делать упражнения, и вы чувствуете, что делаешь там резкая боль. Да? Ну, бывает. Значит, вы помните, в крия-йоге есть такое правило, что если боль, тут же надо замедлять крию или полностью останавливаться. Почему? Да очень простую причину. Если у нас есть боль на физическом уровне, наше сознание сосредоточено на этой боли, а никак не на нашем внутреннем мире подсознания. Мы просто блокируем процесс. Мы через пень, колоду и физическое это делаем, потому что больно. А про вот эти внутренние уровни внутреннего тела или причинного тела вообще речи быть не может. Поэтому, если мы понимаем теорию выполнения крия-йоги, мы, конечно же, никогда не будем выполнять крия-йогу так, чтобы чувствовать дискомфорт. А зачем? Крия-йога это же не только физическое упражнение, а боль блокирует все процессы. Потому что я очень часто встречаю людей, которые, если честно, начинающие все делают именно эту ошибку. Всем кажется, что в мир подсознания можно, знаете, награбом ворваться. Вот подобно тому, как, знаете, сквозь стену проломил, значит, вместо того, чтобы аккуратненько войти в дверь. Вот все думают, что чем сильнее я сейчас себя буду мучить, там, чем мне будет хуже, тем лучше. Да? Вот, это глупость. Почему? Как только наш подсознательный разум видит такого попытку нахрапа, он тут же блокирует все входы-выходы. Это примерно, знаете, вот в каждом банке есть система сигнализации. И вот если вы хотите зайти в банк, значит, да, то есть, ну, вы должны вести себя прилично, даже если там лежат ваши же деньги. Но если же вы пойдете в свой банк, где лежат ваши же деньги, и начнете там дверью, по двери ногами бить, там стекло ломиться, вот дайте мне мои сбережения, значит, сработает сигнализация, сразу же решетки на всех, значит, окнах и наряды милиции. Почему? Потому что, ну, кто его знает, кто это пришел? Может, это грабитель пришел. Точно так же наш подсознательный разум, наш подсознательный мир переживаний, снов, вот это все неявные такие моменты, никто нас туда не пустит, если мы вот так прем глупо напрямую. Поэтому в Москве много людей, которые считают, что они занимаются йогой. А они действительно занимаются долго, и вот они, знаете, вот по стилю культуристов, вот такие дядечки, которые мышечную массу накачивают. Чем больше, тем больше и лучше. Но для культуриста это очень хорошо и правильный подход. Для йоги это безумие. Просто вот этим излишним, давлением на тело наш разум начинает бояться, и как охранник в банке тут же блокирует все окна, двери, чтобы никто, не дай бог, не проломился. Потому что деликатности требует наше подсознание, наш внутренний мир. Поэтому эту ошибку, безусловно, все делают, начинают делать крия-йогу. Отец, головой, вот сейчас я буду, уже и дышать, и уже и Бог заколола, уже в глазах, значит, круги пошли, значит, в синие. А человек, не-не-не, надо в просветление как можно быстрее, значит, самадхи достичь, вот еще пару движений, это глупость, полнейшая глупость. Наоборот, чем более деликатно и медленно, и более плавно вы будете набирать нагрузку, тем больше шансов, что вы обойдете все западни этого пути, и ваш разум пустит вас в свое собственное хранилище неосознанных впечатлений, которые 90% случаев формируют наше отношение к жизни. У нас какие-то там остались отпечатки из детства, обиды, невыполненные желания там и прочее, прочее, эти все отпечатки там. Если мы туда зайдем, мы их метелочкой аккуратненько сметем. А вот если будем ломиться напрямую, мы туда просто не попадем и будем... Ну, а ты... Знаете, вот я вспоминаю, когда еще были первые компьютеры персональные, были всякие программы, там, напечатать листик бумажки, там, еще что-то. Но так как тогда еще программы не так хорошо обрабатывались, как... И вот, допустим, там галочка... И вот эту галочку надо там, ну, на кнопочку нажать, чтобы галочка убралась, и ты там зашел в программу. А вот по какой-то причине, значит, мышка там или что, не убирает эту галочку. Вот можно разбить компьютер просто вот об стену, да, но эту галочку не убрать. Почему? Потому что надо какими-то хитрыми движениями зайти в память компьютера, найти там именно ту команду, операцию, которая убирает эту галочку, и тогда все там заработает, принтер запечатает там, и так далее. А если этого нет, все, вот хоть разбей, хоть там сотри в порошок, что, кстати, многие делали, то есть по доброте душевной. Вот, вот точно так же и мы. Впечатление, которое мы получили в глубоком детстве, ранит нашу душу все последующие годы. Ну, какая-то мелочь там, куклу не подарили. Ну, я утрирую, конечно. Вот. И нам бы зайти, забыть про это все и жить, клиться счастливо. А попробуй туда зайти. Убери эту галочку. Она убирается, как говорится, как в компьютере. Щелкнешь мышкой и уберешь. Так ведь надо же туда еще проникнуть. Поэтому... Если мы деликатно заходим вовнутрь себя, мы действительно бархатной, как говорится, кошачьей бархатной лапкой сметаем всю грязь, значит, вот, наших негативных впечатлений, наших карм, наших и прочее. Если же мы прем на пролом, двери блокируются, и все, у нас нет доступа. Поэтому это первая ошибка, которую все делают. Махра. Вот такое вот. Обычно мужчины любят это делать. И почему я знаю, сам был такой. Вот половина в жизни моих была ошибок, именно вот потому что я пер на пролом. Там, где мы... Зачем ломать стену, когда я там дверь? Не-не-не-не-не. Вот это вот такая внутренняя крутизна. Сейчас я покажу, значит, сейчас я буду самый первый папа римский в йоге. Сейчас я им покажу, значит, как надо. Какая внутренняя гордость, она должна быть, но гордость без глупости. Действительно надо, ну, я что-то сделал, я что-то себя представляю, это как бы иногда бывает полезно. Во всяком случае, это более полезно, чем постоянно самого себя укорять. Я ничего не могу, плохо. Да. Вот. Так вот, нахрап тут же отметается. Он бессмысленный. Поэтому это диаметрально противоположные системы, еще раз повторю, всякого рода аэробикам, всякого рода растяжкам, гимнастикам. Хоть мы здесь физическим телом и занимаемся, но физическое тело занимает второстепенную роль. Сейчас мы с вами, значит, сделаем входные крии и первый круг крии. Значит, я Викторию попрошу провести. А потом пойдем дальше, потому что надо, как бы, вот, чтобы вы вот с этим осознанием сейчас попытались сделать эти крии, чтобы вот, вот эта теория, которую вы сейчас получили, она должна как бы сродниться, сживиться непосредственно с упражнением. Произойдет это, конечно, не сегодня и не завтра, это пройдет еще какое-то время. Главное, чтобы вы понимали, в каком направлении...
Все это помни при выполнении упражнений крия-йоги. Найди свой собственный ритм и помни, что этот ритм также будет меняться. В один день ты захочешь двигаться быстро и с усилиями, в другой день будешь едва шевелиться. Только лишь ощущения внутренней гармонии подскажут тебе, о славный йог, как надо делать. А вот опять же, в один день вы будете с усилиями делать йогу, в другой день едва обозначая, и это будет правильно. Если гармония есть, это будет правильно. Более того, если вам хочется едва шевелиться, но вы будете заставлять себя делать сильнее, это принесет скорее негатив, чем позитив. Вот, поэтому вот эти положения, еще раз, они такие вроде как философские по жизни, но на самом деле они писались исключительно под крия-йогу. Но так как крия-йогой мы сжигаем, устраняем кармы криями, то фактически мы как бы перестраиваем всю свою жизнь. То есть занятие крия-йогой в конце концов меняет нашу жизнь, наше отношение к жизни. И в том, и в другом, и в третьем. Ну, собственно говоря, как и на работе. Иногда есть аврал, а иногда надо и расслабиться, подумать, что же делать дальше. Ну вот, дальше. Без практики невозможно достичь никаких результатов. Только лишь практикой достигается результат и понимается смысл крия-йоги, йоги действия. Я вам могу 3 недели петь про все чудесные свойства крия-йоги. Но если вы реально не будете делать упражнения, цена моих слов ноль. Поэтому теории надо ровно столько, сколько достаточно, чтобы делать. Еще раз, теория очень глубокая, там много чего еще есть. Но вот даже то, что я вам сейчас сказал, пройдет месяц, другой, третий, вот вы будете делать крия-йогу, и вдруг вы вдруг поймете, что ваше ощущение от крии и ваше собственное, ну как бы, переживание вдруг открылись по-другому. Вам крия-йога вдруг открылась по-другому. Иногда ко мне приходят люди и говорят, да что крия-йогу, да мы уже ее знаем, как делать, мы ее сами там делали, значит, какое-то количество раз. Вот, я про себя, честно говоря, не всегда понимаю, я-то ее делал. То есть это не такое простое учение, как просто механическое движение. С другой же стороны, это будет только в одном случае, если мы ее будем делать. Вот в данном случае ничего, кроме как делать, здесь и придумать нельзя. Собственно, слово крия, как бы это, делание. Когда будешь делать крию, поймешь, что ты, твои тела, твой разум поддаются управлению. Воспользуйся крией для изменения себя. Опять же, это то, с чего мы начали наш семинар. Итак, джнана-йога нам говорит, что у нас есть наше «я». Но это «я» мы не осознаем. Мы смешиваем осознание своего «я» с осознаниями своих тел. Этих тел у нас много, точнее 3 группы тел. Грубая физическая, тонкая и тончайшая. Все они пропитаны праной. Прана как клей, все эти 3 тела. Знаете, как 3 матрешки, склеенные между собой праной. Прана пронизывает нас насквозь. И вот иногда создается впечатление, что ничего с собой сделать нельзя. На самом деле не только нельзя, да, но еще и нужно. Крия-йога как раз тот инструмент, который позволяет нам именно себя изменить. Но для того, чтобы изменить, надо себя, как говорится, пошевелить. Вот у нас есть эти 6 шестеренки, их надо провернуть. Мы их проворачиваем. И мы осознаем, внутри что-то вертится. А если так повернуть, то результат будет такой. А если это, то такой. Приходит внутреннее знание устройства тела. Как только приходит внутреннее знание устройства тела, приходит какой-то опыт. И вот уже этот опыт позволяет нам как-то манипулировать этими внутренними ощущениями, энергиями. Ну, дальше будет про это. Делай крию так, чтобы твои тела тебе не мешали, чтобы не было боли, дискомфорта. Как только начинается боль, недомогание, тошнота, тут же, тотчас замедляй или прекращай крию. Мы об этом много говорили. Боль и крия несовместимы. Если есть боль, нет йоги. Если есть йога, нет боли. Еще раз и еще раз. Есть люди, которые думают, что это мужской подход. А подход женский
принцип энергии, принцип наслаждения. Очень хороший метод. Подход мужской, принцип сознания, принцип аскетизма. Но есть одна такая вот существенная черта в аскетизме. Если вы занимаетесь аскетизмом в йоге, очень благородное и достойное для мужчин занятие, вообще на самом деле через это надо пройти, чтобы хотя бы, это очень-очень хорошо, ну, рекомендую, да? Вот, но должна быть при этом всего лишь одна вещь, но только ей не злоупотребляйте, иначе это будет негатив. Это должна быть радость от преодоления себя. Вот если радость от преодоления себя, даже где-то гордость за себя, да, могу. Вот если это есть, это окей, это вообще замечательно. Если же есть подавление себя, если есть какое-то мучение себя, это ни к чему, как правило, не приводит. То есть страдание ради страданий ни к чему не приводит. Отсылаю вас к 108 афоризмам тантра-йоги. Там сказано более так замечательно. Еще никто и никогда в этой вселенной ничего не достигал страданий. Все достигается только наслаждением. Но для того, чтобы испытать наслаждение, значит, надо устранить страдания методом контроля над собой, так сказать, их повыкидывать. Ну, там более лаконично. Выполняя крию, будешь чувствовать тепло в разных участках тела, позвоночнике, за теплом придет ощущение тонких энергий. За ощущениями тонких энергий, ощущение каналов и центров. Потом будешь чувствовать и видеть каналы и центры так же ясно, как видел бы их глазами. Значит, сейчас мы с вами, этот афоризм мы рассмотрим после, сейчас мы с вами сделаем вторую чакру, второй круг крии и силовые крии. Значит, и еще раз, и еще раз. Сухим остатком с нашего семинара должно быть в первую очередь то, что каждый раз, когда вы начнете выполнять крия-йогу, вы будете стараться хотя бы частично вспомнить эту теорию. То есть вот теория, наложенная на действие, дает опыт. Это дает, вот в йоге есть такое слово «реализация». Мало знать, надо чувствовать, понимать, уметь пользоваться. Значит, и сейчас мы с вами делаем второй круг крия-йогу. Силовую крию именно с этих позиций, с позиции вот воплощения этой теории. Сначала силовые крии, как самолет взлетает, потом, собственно, полет, сами крии, летим, потом, значит, приземление и отдых. И вот многим, для многих очень интересно это состояние именно во время отдыха, почему мы заставили крутиться все шестеренки своего тела, до которых добрались, то есть и физическое тело, по-всячески его крутили. Мысли крутили, чувства крутили, и эмоции, отношения, в общем, заставили вертеться все то, чем мы не являемся. Значит, даже праны там начали как-то там циркулировать по-другому. То есть в этом смысле, значит, вот предыдущий афоризм, неизменным в этом всем, в этой всей свистопляске остается лишь наше «я». Все, что можно заставить крутиться или вертеться, нашим «я» не является. Поэтому в этом смысле это познание нашего «я» через отбрасывание всего того, чем наше «я» не является. Тело вертится, можем так, можем знать, не «я». Мысли вертятся, все. То есть рано или поздно мы понимаем, что все вертится. И мы вертимся. Ну, то есть, в смысле, и тело вертится, и наше представление о себе вертится. Ага, значит, раз наше представление о себе вертится, значит, это оно не есть наше «я». Я в этом смысле не подвижен. И рано или поздно мы придем к ощущению своего собственного «я». Он будет приходить достаточно внезапно, вы делаете крив. Вдруг, и вы видите себя как бы со стороны, весь мир вдруг застыл, как в фото, там самом, как фотографируем, раз застыло, и все многообразие Вселенной вдруг в невременном маленьком участке, как вспышка молнии, бабах, значит, вот это вот озарение. Значит, это будет случаться, прямо пропорционально тому, как вы, вот вы считали себя тонкой структурой своего мозга, а тут вот драка, как бы раз, и значит, отошли, и все. Бабах, и все понятно, такие вот вспышки, как бы просветления такие, озарения. Вот. Ну и самое ценное, это, конечно, вот эта вот последняя стадия, когда мы ложимся отдыхать. То есть мы раскрутили все то, что только можно было раскрутить, и вдруг все вот, ну как, бросили. Все нам по инерции крутится, какие-то процессы идут, а мы в этом не участвуем. Если до этого мы как бы отдавали приказ вертеться, то тут мы... И мы отчетливо видим, что мы, в общем-то, не этого тела. А, и познавая, где, так сказать, границы нашего «я», мы их ставим под контроль. Под контроль. Поэтому еще раз, вот это состояние отдыха иногда ценится даже больше, чем сама крия. Ну, некоторые есть любители. Вот, ну, конечно же, все, и все гармонично. Теперь насчет вот вопросов, иногда действительно, когда нет, какой-то вопрос неразрешимый, чтобы его решить, надо несколько абстрагироваться. И в этом смысле, когда разум пустой, ни от чего не зависит, какое-то решение иногда всплывает с такой ясностью, простотой и спокойствием, что становится естественным даже, что как это мы раньше не могли там понять, в чем дело. Поэтому это также иногда применяется от разрешения вопросов. Значит, ну и теперь, как я и обещал, вот этот следующий афоризм. Выполняя крию, будешь чувствовать тепло в разных участках тела, позвоночнике. За теплом придет ощущение тонких энергий, за ощущениями тонких энергий, ощущение каналов и центров, потом будешь чувствовать и видеть каналы и центры так же ясно, как видел бы их глазами. Огромное количество людей, которые сейчас ходят, бродят и зарабатывают деньги себе на жизнь тем, что утверждают, что они видят тонкие структуры человека, там, ну, да, каждый кто на что гораст. Кто-то заявляет, что он видит карму, кто-то еще что-то. В общем, недостатка в ясновидящих, в общем-то, не наблюдается. Не буду, я оставлю за рамками, кто из них прав, кто не прав, там разная публика. Безусловно, есть уникумы, безусловно, есть и шарлатаны. Но вопрос в другом. Ладно, хрен с ними, со всеми этими, так сказать, вундеркиндами. Мы-то как? Как мы? Вот мы нормальные, реальные люди. Вот как бы нам почувствовать, увидеть или прикоснуться к этим тонким структурам? Сколько книжек про эту тему написано, там эти все чакры, каналы, как-то они там переплетаются, какие-то там лепестки, еще прочая такая вот, схемы такие. Значит, крия-йога предлагает нам следующий вариант. Она говорит нам так, что не беспокойтесь, все постигается от грубого к тонкому. По мере утончения, так сказать, нашего восприятие по мере того, как наш разум становится все более и более тонко действующим, эти способности к нам, ну как бы у нас проявляются. Почему? Они в нас заложены. В каждом из нас заложены все эти чудесные способности. Но я не говорю там про видеть карму там и прочее, а действительно способности к такому как бы воспринятию Вселенному, которое нам сейчас может быть кажется чудесным. Так вот, крия-йога говорит, что это следующая ступень, и просто к ней надо гармонично подойти. Как только мы отработаем предыдущие какие-то задачи, Вселенная сама, естественно, раскроет у нас эти способности, подобно тому, как из бутона раскрывается прекрасный цветок. Поэтому вот эти отчаянные попытки, допустим, пробудить сверхспособности любой ценой, которую еще время от времени я наблюдаю, что значит, люди там просто бьются над этим, со страшными какими-то усилиями, дабы овладеть какими-то сверхспособностями, они, мягко говоря, не гармоничны. Почему? Ну, пока цветок еще в бутоне, что пытаться ему раскрывать? Зачем? Это некрасиво. В этом, в нашей жизни, в нашей, наша карма нет.
Ну, то есть, вот у нас сейчас хороший статус-кво для решения всех своих кармических проблем, как только в задаче нашей следующей ступени эволюции будет использование этих сил, безусловно, мы их будем использовать. А раньше надо ли? Так вот, от грубого к тонкому, выполняя крия-йогу, вы постепенно забудете о своем физическом теле и будете ощущать в себе всякого рода внутренние какие-то как вот ощущения, такие, ну, да, как нервные такие вот ощущения, что-то там у вас такое вот-вот пойдет. Вот это началось. Вот если вы чувствуете, что вот такие дуновения каких-то ощущений, это как раз и есть те энергии, есть те каналы и центры, о которых столько много говорят, но никто их не видит в большинстве своем. То есть все от грубого к тонкому. И по мере, ну, как вы будете заниматься, вы будете все тоньше и тоньше, во-первых, свою структуру чувствовать, а во-вторых, чувствовать, конечно, безусловно, структуру других людей. Вот, это придет постепенно от грубого к тонкому, от грубого выполнения упражнений, будет тепло выделяться в разных участках позвоночника. Потом это тепло станет таким нервным теплом. Вот, потом оно вообще утончится и будет непонятно как бы. Ну, вообще-то, если у каждого по-своему. То есть это здесь нет. Но факт тот, что от грубых ощущений вы рано или поздно придете к тонкому ощущению. Поэтому гармония, еще раз гармония. Будет гармония, ухватите этот момент, на который надо сосредоточить на свое сознание. Принудительно раскрывать. Нет в этом никакой необходимости. Как мне кажется, ну я не знаю, если только лишь для помощи всем живым существам быть более счастливыми, тогда да. Начну вот продолжение этой темы. Знай, что каждой крии соответствует своя вибрация, слышимая как жужжание буквы в том или ином центре, делая крию, начнешь ощущать вибрацию энергии, как вибрацию звука. Вот эти муха в руке там или там пчела в руке жужжит. И слышим, как бы ощущаем. Вот иногда возникают вот такие вот ощущения в разных центрах. Иногда на грани приятного, иногда на грани неприятного. А вообще считается, что потом начинают они жужжать, каждый со своей вибрацией, каждый со своим окрасом, как каждая буква там, как будем слышать в разных центрах, то там, то есть вот окрасы, вибрации будут разные. Это также приходит, если мы долго-долго занимаемся крией, утончаем свои внутренние структуры познания самого себя, и подходим мы вплотную к учению, согласно которому, вот вы помните, в мантра-йоге, там считается, что вообще все вибрация, в частности, наше тело – это также вибрация. А устройство нашего тела – это маленькие вибрации, входящие в более большую вибрацию всего нашего тела. И как раз мы так подходим к основным этим вибрациям. Более того, когда та или иная вибрация начинает звучать, человек, как правило, испытывает ту или иную эмоцию. И это также позволяет ему ставить эти эмоции под контроль. Это уже метафизика наша внутренняя. Так, если утвердился в этой вибрации, то его воспроизводя ее, получишь действие крии. Произнося ментально или голосом этот звук, получишь действие от упражнения, от тонкого к грубому. Ну, вот это как бы вот уже прикладная часть мантра-йоги. Мантра-йога одна из самых тяжелых в объяснении наук, почему мантры работают, почему они действуют. Это очень сложно объяснить, можно дать только такие основные моменты. Ну, досконально описать все случаи очень тяжело. Ну, в частности, здесь вот такой подход, что если тот или иной центр начинает вибрировать, то он начинает перестраивать от тонкого к грубому наше, в том числе и физическое тело, как если бы это была мантра, которая действительно перестраивает нас, наш разум, наше тело. Вибрация. Делая крию, достигнешь состояния, когда тело тебе не мешает, когда ты делаешь и хочется продолжать делать, когда разум не приказывает, а наблюдает, а ты наблюдаешь за разумом. Это поможет разотождествиться, не считать себя разумом. Вот в йога-сутрах Патанджали считается нашим бичом в том, что мы отождествляем себя с разумом. то, что мы ощущаем как наше «я», на самом деле мы как-то таким хитрым образом переносим эту способность на разум. И вот наша задача перенести эту способность отождествлять себя с разумом именно на наше «я», то есть разотождествиться, подняться над разумом. Сделать это очень тяжело. В йога-сутрах Патанджали предлагают долгой медитации сокращать число мыслеформ до тех пор, пока их вообще не останется, это состояние самадхи. Вот здесь как бы несколько с другой стороны, за счет физического такого воздействия, как бы, вот, состояния как бы отрешенности, которое затем позволяет как бы вот ее вывернуть наизнанку. Ну, говорить здесь можно много, это вещи очень трудные, трудные даже в объяснении. Но факт тот, что крия-йога, как ни странно, также позволяет ставить под контроль, мы об этом уже говорили, разум. Какие бы мысли и эмоции ни приходили, не вовлекайся в них, не гони, наблюдай за ними. Мы об этом уже говорили, то есть если соединяются мысли и эмоции, то все, управлять этим конгломератом тяжело. Поодиночке мы их можем перебить. Знаете, это как две армии. Если они вместе слились, она уже становится очень опасной. А поодиночке мы их всех не... Со временем мыслей станет все меньше и меньше, ты вплотную подойдешь к состоянию безмыслия. Тогда станешь господином мысли. Это полностью пересечение с теорией йога-сутр Патанджали. Вытащи свое, дальше красиво. Вытащи свое «я» из своих тел, мыслей и чувств. Обратите внимание, из своих тел, мыслей и чувств. Так вот, вытащи свое «я» из своих тел, мыслей и чувств, как меч из ножен. Все видели, раз и вытащили. Разрушь карму каждым действием, перетерев ее в пыль и песок, как жернова зерно. Вероятно, немногие из нас видели древние мельницы. Раньше, чтобы муку получить и хлеб испечь, это, как правило, была такая мельница. Это два таких камня круглой формы, и один крутится над другим. И в этом верхнем дырочка есть, которая идет прямо вот в место, где соприкасаются два эти жернова. Туда потихонечку сыпят зерно, а эти жернова перемалывают это зерно в муку. Получается мука. Современные мельницы, в принципе, то же самое, но по-другому немножко там. У каждого из нас есть наши негативные кармы. Хотя здесь не сказано про негативные кармы. Здесь имеется в виду все кармы. Это почему? Потому что для Нигина что негативная карма, что позитивная карма, это все равно обуза. И от той, и от другой надо избавиться и вообще выйти за пределы вообще самого понятия кармы. Но надо же как-то это делать постепенно. Так вот, здесь как раз и предлагается, что делая крия-йогу, мы действительно... Вы помните, да? Выходим из физического тела, из тонкого тела, из причинного тела, набираем избыток праны и как бы выходим вот из этой обусловленности, так же как меч вытаскивается, значит, из ножен, то есть он сверкает на солнце, точно так же и наше «я» начинает со страшной силой светить, как утверждает крия-йога, когда мы действительно разотождествляемся сами с собой, когда мы перестаем считать себя разумом, чувством, телом. Сделать это можно только лишь тогда, когда вот эти маленькие кармические зацепочки нас больше не привязывают. То есть вот чем плоха карма, даже негативная или позитивная? Негативная карма нас привязывает и делает нам плохо. Позитивная карма нас привязывает и делает нам хорошо. Но и та, и другая привязывает. Цель Нигина вообще удалить все кармы, и позитивные, и негативные, чтобы потом уже сам он решал, что ему надо, что ему не надо. И делая крию, вот мы делаем эти монотонные движения, и с одной стороны мы их просто делаем, а с другой стороны образно, как все семена кармы, которые в нас в виде каких-то там проблем там, и так далее, они этими действиями начинают со временем перетираться, как здесь сказано, в пыль и песок. То есть все, ничего не осталось. Была проблема, все, стерли, как говорится, с лица земли. Такой, есть очень такой хороший образный язык, почему он как бы передает, как бы поэтически передает всю, весь смысл. То есть делая крия-йогу, иногда вот такое хорошее положение, что когда мы начинаем делать крия-йогу, это как если бы мы вступали там, в схватку с неведением, в схватку со всеми своими проблемами. Вот у вас есть проблемы, там, которые жить вам не дают. Значит, соответственно, как бы каждый раз, когда вы начинаете делать крия-йогу, знаете, вот сейчас вы схватитесь со своей кармой. Помните это про Кощея Бессмертного, да? Что у него смерть там в иголке, иголка Бог знает где на дереве, в каком-то яйце, яйцо в утке, в общем, далеко. Вот точно так же и многие проблемы, которые приходят в жизни нам извне, на самом деле порождаются вот этими зернышками или вот этой иголкой, да, которая внутри нас. И самое смешное, что пока мы внутри, значит, смерть Кощееву, иголку не сломаем, мы и снаружи-то не особо сможем что-то сделать. Поэтому есть огромное количество проблем в жизни. Мы иногда сталкиваемся, как нам кажется, с объективными проблемами. В чем иногда страшная ситуация, что нам кажется, что это объективно. Вот нам там плохо, потому что А, Б, В, Г, Д, Е там и так далее. И мы никак не можем понять, что это всего лишь уловка, это иллюзия, это гипноз. Нас заставили в это поверить, что это снаружи. И поэтому мы пытаемся их решить снаружи. И мы бьемся все сильнее, сильнее, все хуже, 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 хуже. А решение на самом деле внутри. И вот пока там докопаешься до этого зерна и его уничтожишь, вот, это надо осознать. А крия-йога, когда мы ее делаем, знаем, не знаем, мы все равно делаем такую последовательность, которая вот все, что там внутри накопилось, все перетирает. И вдруг внезапно все начинает снаружи решаться. Поэтому многие люди, когда начинают крия-йогу, они, знаете, как вот действительно, как вступают в бой со своей плохой, так сказать, долей в этой жизни. То есть они вот сейчас я буду, значит, устранять, не хочу сказать всех своих врагов, да, но причины того, что вот у нас вокруг есть. То есть как бы внешняя битва переносится в внутреннюю битву. И, соответственно, вот там мы делаем вот с таким осознанием, что вот сейчас там все это перемалывается. То есть вот такой ассоциативный подход крайне полезен. Крайне полезен. То есть вот надо все как бы привязывать к реальности нашей жизни. Не к абстрактному, там, знаете, вот мне говорят, вот абстрактно хочу достичь просветления, или вот абстрактно хочу открыть там йоговское видение или еще что-то. Не надо абстрактного, пускай будет конкретное, пускай будет конкретный успех в нашей личной жизни, конкретно наш, маленький, пускай он не выглядит там, как полеты по воздуху, но вот малейшая победа заставит вас поверить в метод йоги, а если вы поверите в метод йоги, вы с удесятеренной силой возьметесь за йогу и вообще все перевернете в своей жизни в лучшую сторону. Вот, поэтому можно начинать даже совсем с маленького. Дальше мы идем. Так, ну опять же помним, да, крия постигается только тогда, когда она делается. Так, так, так. Не думай о дыхании, пусть оно само себе позаботится. Когда дойдешь до совершенства в крии, тогда будешь сочетать дыхание и крию, этим достигнешь счастья.
Вот обычно, когда спрашивают на занятиях, а как дышать при крии? А никак. То есть, точнее, надо дышать так, как оно дышится. Хочется быстрее и сильнее. Не хочется вообще дышать, вообще не дышим. То есть мы как бы этим самым, вообще мы не заботимся о дыхании. Почему? Есть другой раздел, пранические крии, где как раз мы выходим на дыхание, и там как раз мы занимаемся исключительно дыханием. Поэтому как вот оно идет, так и слава Богу. Но опять же напоминаю вам, в дальнейшем, когда мы сочетаем движение с дыханием, у нас появится мощная фабрика внутреннего наслаждения. Вот тогда мы можем выжать из своего тела, из, грубо говоря, вообще из всех тел, по максимуму наслаждения от жизни. Но у меня есть пара-тройка людей, знакомых, так сказать, которые вот когда-то, вот, к сожалению, подсели на всякого рода химическую дрянь. И потом с большим-большим трудом.
Значит, как-то вот. А многие говорят, что вот чисто по субъективно-физиологическим ощущениям, это очень-очень похоже по ощущениям от принятия, значит, того или иного, той или иной химической дряни. Но, понимаете, да, это диаметрально противоположно. Химическая дрянь ведет нас вниз, а это поднимает вверх. Вот, ну и теперь дальше. О, славный йог, узнай, в общем, так и ехать. Но мы это потом будем рассматривать. Давайте сейчас на чай перерыв. Жень, ты, пожалуйста, включи вентиляцию.
Холодно вообще.
Нет, вот пока перерыв.
Пока перерыв,
да,
потому что
здесь
дышать нечего.
Там холодно. Ну, хотя бы утром. Не включил. Да, давайте окна откроем. Потому что здесь не светло.
Именно как делать крия-йогу, когда, сколько. Ну, вот есть такой момент, что вы должны сами для себя установить, когда вам удобно заниматься крией. Делать, в принципе, вы можете, когда вам заблагорассудится. Утром, днем, вечером, глубокой ночью. Вот можете там на обеденном перерыве или, я не знаю. В общем, это все на ваше усмотрение. Почему? Иногда крия-йога может, как ни странно, влить в вас дополнительные силы. Вы будете думать, что все, физически у вас сил нет. Но стоит вам сделать крия-йогу, как вы вдруг себя начнете чувствовать очень даже и неплохо. Очень странный такой эффект, потому что как-то равномерно перенапрягаются мышцы, перераспределяется нагрузка на мышцы и даже чисто физический эффект. А как часто надо заниматься, это опять же индивидуально. Кто-то занимается ей каждый день. Я знаю людей, которые иногда могут заниматься ей по два раза в день. Можете себе представить, да, то есть, но это все в зависимости от того, насколько вы располагаете времени, ну и ваше физическое состояние. Оптимально, конечно же, оптимально заниматься хотя бы, ну, чтобы крия занимала минут 40, это, как правило, входные крии, первый круг, иногда немного, небольшое количество силовых крий, ну, это вместе с отдыхом. Если позволяет время, то можно делать два круга крии. Это займет у вас в общей сложности часа полтора. Но это уже хороший уровень. Опять же, кто-то занимается, допустим, через день. Кто-то раз в неделю, кто-то два раза в неделю. Вы должны сами выработать свой собственный стиль и свою собственную нагрузку для себя. Опять же, помним, что если в какой-то один прекрасный день вот вы сели делать крия-йогу и вдруг чувствуете, что не идет. Вот надо научиться тогда хотя бы обозначать движение. Делать еле-еле, как если бы, знаете, вот вам не хотелось сделать, а вы еле-еле, как ни странно, это срабатывает. То есть там наверху ставится галочка, и вы получаете свою награду. А как ни странно, наоборот, даже иногда сделать крия-йогу еле-еле шевелясь, еле-еле обозначая движение, приносит лучший результат, чем, ну, во-первых, чем вообще не делать, а во-вторых, если бы вы сделали ее с полным усилием. Поэтому помните, это не такая очевидная наука. Это наука вообще не, вообще йога вся не очевидная. Нам только иногда кажется, что какие-то простые решения. Все очень-очень иногда завуалировано. А, значит, ну, опять же, крайне желательно какое-то количество раз делать ее с теми, кто ее, ну, достаточно давно делает. Почему? Потому что подобно тому, как огонь от одного источника передается в другое место, там вот костер мы хотим зажечь с одного места на другое, точно так же и крия-йога, она легче всего, когда она изучается в кругу у тех людей, которые уже ее делают, и потом мы начинаем ее делать сами уже, ну, без лишних каких-то вопросов. Вот это что касается, да, в какое там время, там года и так далее, ну, опять же, если там, как согласно этому афоризму, вы там занимаетесь одетым в небо на улице, то время года может быть самое разное, это может быть и зима, ну, опять же, здесь во всем нужен здравый смысл. Мы должны помнить, что самое главное – это принцип гармонии. Если принцип гармонии есть, если вы не вредите себе этим процессом, можете как угодно делать. Если же вы чувствуете, что нет, излишние усилия или боль, или еще что-то, в этом нет необходимости. Просто нет необходимости любой ценой там, все это выполнять. Чувствуете, что вообще не хотите в какой-то день делать крия-йогу? Вообще не делайте ее. Самое главное, вот каждое наше решение должно быть осознанным. Ну и теперь непосредственно касаясь самих упражнений, еще раз напомню, что в крия-йоге существует презумпция того, что всего, чего не сказано, делай как хочешь, поэтому достаточно широкий простор для разного рода, для разных вариантов. Можно как усилить упражнение, можно также его свести к минимуму. В зависимости от того, вот как вы чувствуете, что должно быть. Еще раз, не думайте, что если вы сделаете с максимальным там, дополнением, там, усилением, это будет лучше. Может, это будет даже совсем и не лучше. Дальше идет вот описание здесь непосредственно. Сперва идут входные крии. В нашем варианте они представлены всего четырьмя упражнениями, хотя условно их входных крий. Да, сколько крий? Очень много. Здесь подобран такой вот, вот именно тот набор, который абсолютно необходим. И теперь вот я пропущу входные крии, здесь они более или менее понятны, хотя в конце описания каждого есть достаточно любопытные такие подробности. Вот, допустим, там, вот первое самое. Положи свое тело на живот, на землю, ладони под плечами, поднимая, опуская свое прямое тело с помощью рук, задерживая при этом внутри себя воздух так долго, как приятно разуму. Таким образом уйдешь в себя. То есть вот эти вот в самом конце очень интересные такие положения, которые нам характеризуют какие-то особенности. Вот. То есть на какое упражнение обратить внимание? Или второе упражнение, вот там приседай и вставай. Приседая, позволяй шару энергии прокатиться по позвоночнику. То есть здесь вот явный акцент идет на позвоночник. Или третье, позволь энергии, когда мы опускаемся вперед и значит, делаем наклоны, позволь энергии стечь по спине, голове и рукам. То есть вот такие небольшие моменты, которые в описании, собственно, это не к описанию никакого отношения не имеет. Это оно больше имеет для того, чтобы создать какую-то правильную ассоциативную связь с тем или иным упражнением. Но это делается очень ненавязчиво, очень так, между прочим. Хочешь делай, не хочешь не делай. Или, допустим, вот в первом круге, четвертая крия, сядь на землю, изящно извернись влево, затем вправо, можешь помогать себе руками. Ну, вы помните, это вот упражнение. Можешь помогать себе руками. При изгибах голова поворачивается в сторону. Так достигнешь красоты. Вот такое вот положение. То есть, как бы крия идет крия, а потом бах какой-то. Почему красоты? Почему именно эта красоты, а не предыдущая и не следующая? Нам сложно сказать. Очень сложно сказать. Вероятно, какие-то моменты, такие вот чисто кармические, вот эти крючочки, которые общие у всех, именно этим упражнением как-то расцепливаются. То есть каждая непосредственная крия воздействует на тот канал или центр внутри нас, который вот приводит в действие целую такую цепочку из шестеренок, в результате чего перестраивается все наше тело. То есть вот какая-то, знаете, иной раз вещь, вот она все замечательно, но последнего штриха нет. И можно сколько угодно все остальное делать, это вот... Опять же, вот в отношении красоты, там многие девушки там тонны косметики тратят, совершенно там какие-то безумные финансы на всякого рода этих всех стилистов. И все равно что-то вот не срабатывает. Нет, почему, как правило, не срабатывает? Потому что нет внутренней энергии. Девушка, она должна в первую очередь должна быть интересна, она должна быть энергична. А она делает из себя манекен. С правильными чертами лица, все выверено, все, не придерешься, но безжизненный. И казалось бы, вот все, бесполезно, собственно говоря, это уже бесполезное занятие. В то же время, как, допустим, Та же девушка, которая начинает заниматься йогой, там, изучит там, дыхательную гимнастику пранаямы и начнет, значит, вот, повышать уровень своей праны, и она станет безумно привлекательна. Почему? Потому что привлекательная энергия. Она начнет светиться этой энергией. Ну, это старая йоговская такая вещь, что на самом деле наше тело это всего лишь такая вот оболочка, подобно марве, с дырочками. Если изнутри что-то светит, да какие бы у нас ни были черты лица или там наше тело, мы становимся притягательны. Если этого нет, ну, красивый манекен, вот в магазин заходишь, там обычно одежду рекламируют, да, ну, вероятно, с кого-то лепили. Все правильные черты лица, все правильно, не придерешься, но без жизни. Поэтому понятие красоты, это, допустим, не понятие, хотя, безусловно, есть факторы внешние, все, но это, безусловно, понятие чего-то внутреннего, чего-то живого. И вот добавить эту жизнь косвенно, да, вот открыть этот поток праны, развязать какой-то там внутренний, вот этот, уничтожить это зерно кармы, чтобы оно потекло, вероятно, можно именно вот такими упражнениями. Значит, сам отследить механизм, почему, мы не беремся. Для этого надо знать вообще, как все взаимосвязано. Это, в общем-то, нам, ну, это нам данность дана. То есть мы не знаем, как разрабатывались эти упражнения. Мы не знаем, почему именно эта последовательность, а не другая. Мы можем только догадываться, я могу только сейчас здесь размышлять вслух, почему, я не знаю. Но работает. И слава Богу. Дальше мы идем. Да, и вот здесь, как правило, в конце каждого упражнение есть вот такое добавление, допустим, я читаю, проведи энергию через спину, энергию, разрушающую все преграды. Вот я сейчас достал шестое, сядь на землю, выпрями ноги вперед, наклонись и захвати ладонями рук, лодыжки и пальцы ног, опускай, поднимай голову к туловищам и ногам и коленям. Ну, это вот это вот упражнение. Делай так много раз. Делай так много раз, проведи энергию через спину, энергию, разрушающую все преграды. И вот с одной стороны, почему здесь энергия, какие преграды? Вот какие преграды, какая энергия? А если начнем изучать эту метафизику йоги, мы знаем, что в основании нашего тела есть центр энергии, ну это аксиомы, да, вверху есть, так сказать, центр сознания. И если наша энергия беспрепятственно течет по позвоночнику, по левому или правому каналу, а в идеале по центральному каналу, то не встречая препятствий, да, то мы и в жизни не встречаем препятствий. То есть это вот этот принцип очень странный, подобного подобного, что внешний мир и внутреннее наше тело связаны. И вот этот принцип, что встречаясь с чем-то в жизни вовне, мы на самом деле, эта ситуация, зеркальное отражение того, что у нас протекает внутри. И если мы этим упражнением достигнем вот чисто субъективного ощущения, что все проломило там, значит, загрязнение, и энергия пошла, мы каким-то магическим образом совершаем это вовне. Помните, да, эти древние люди там, прежде чем охотятся, рисовали изображение, значит, там мамонта и него, значит, копью кидали. Почему это некая такая магия? Но это не магия. Это в йоге называется законом ассоциативных связей. И вот самое смешное, что иногда говорят, а вот скажите механизм, он такой-такой, может это самовнушение, может быть. А ассоциативная связь, она ее нельзя определить вообще никак. Это то ли внушение, то ли есть на самом деле. Если есть ассоциация, все, это начинает работать. Вот, поэтому отследить, как там, чего и почему внутри и внешне, очень тяжело, но эти все пояснения заставляют подумать. Вот сядь, вот это очень сложное упражнение, обычно все вопросы задаются. Сядь на землю, тряси телом, как камушком в пустом кувшине во всех направлениях. Вы помните, да, вот такое какое-то непонятное упражнение. То есть мы трясем, значит, здесь как камушком в пустом кувшине. Вот камушек кидаешь в пустой кувшин, давай его, значит, туда влево, вправо. во всех направлениях. Этим упражнением направь энергию в центральный канал, как гибкую веревку, трубку. Вот если кто-то вставлял веревку в трубку, да, это сделать очень тяжело. Ну, ты приходится всячески, значит, вот как-то... Вот субъективно такое же ощущение начинается, когда Един начинает заниматься долгой йогой, и он начинает поднимать токи энергии вверх. Вот по этому пути в районе позвоночника, вы помните нашу медитацию на центральный канал там, и так далее, и так далее. Почему? Потому что связано это с такими очень иногда неприятными нервными ощущениями, что человек вот его как будто передергивает, вот, вот такое состояние. Так вот, как ни странно, это упражнение и позволяет активизировать этот процесс и ввести вот эти вот токи, небольшие порции энергии, довести до макушки головы, что вызывает совершенно колоссальный вот такой чисто ну, такой медицинский эффект, вот иногда вот такого нервного, ну как вот когда нервное возбуждение, у нас нестабильная психика нас трясет, да? Вот, ведь это же организм пытается сделать то же самое. А тут мы целенаправленно, сознательно и достигаем этого и выходим на новый уровень. То есть я рекомендую просто познакомиться с этим текстом и после каждого вот упражнения вот этим вот описанием поразмыслить. Или вот еще даже лучше фильм, вот этот наш самоучитель, «Тантра Крия Йога» фильм называется. Там дан этот текст, можно даже делать так, я иногда рекомендую просто вот под этот фильм заниматься, то есть ставить на том уровне, где начинается. В принципе, там все интервалы выверены, кроме силовых кри, силовые кри, там не помню, по сколько секунд они даны, ну, чтобы фильм нормально шел. В принципе, приемлемое там разбиение, и в принципе, можно заниматься под фильмы, чтобы каждый раз... Эта информация доходила, и так со временем соотнести свои собственные ощущения с той теорией, которую мы слышим, значит, получаем из текстов, и рано или поздно до нас, ну, как бы, это вот и есть, называется постижение йоги. Мы как бы переоткрываем все то, что в эту йогу заложено.
Здесь вообще в принципе что-то, ну есть такие парные, то есть когда то одной ногой, то другой ногой, там, то в одну сторону, то в другую сторону эти кри. Потом идет, значит, соответственно, идет второй круг кри. Здесь вот единственное, что надо обратить внимание, здесь есть такая небольшая подробность, что есть так называемые дришти кри, глазные кри. Вот все эти упражнения, которые мы делаем, вращая головой, вообще все, что связано с головой, если мы будем фиксировать свой взгляд на произвольно выбранной точке и вращать головой, получится так, что как если бы не голова вращалась, а глазные яблоки вращались. То есть вращаем головой, а мышцы глазного яблока, значит, вот со всех сторон начинают напрягаться. И это очень хорошее упражнение, как ни странно, для глаз. То есть, вот вообще, я, например, сам люблю все кри делать с закрытыми глазами. Ну, закрыл глаза, все от начала, открыл их уже в конце. Вот это, пожалуй, немногочисленные исключения, когда имеет смысл делать с открытыми глазами. Но то тоже не всякий раз, а вот когда есть необходимость. То есть, мы фиксируем взгляд. Вот, допустим, упражнение, мы вращаем головой. Значит, в одну сторону, потом, соответственно, в другую, вы помните. И вот если мы сосредоточим свой взгляд на точке, то и получится, что у нас идет массаж мышц глазных. Или там влево-вправо. Крайне рекомендую, если есть проблемы, значит, вот того или иного плана с утомляемостью зрения. Вот это, опять же, это тот вариант, когда крия переходит в другой раздел. Ну, в данном случае дришти крия. Дришти это зрение.
Видеть. Вот это все, что касается головы. Значит, ну и теперь последняя часть. Ну, здесь я просто оставляю это на ваше, так сказать, домашнее прочтение, чтобы вы прочитали, как бы прочувствовали и поразмыслили. Поразмыслили над этим описанием. Ну и, наконец, в конце упражнения даются так называемые силовые крии. В принципе, силовые крии, они, ну, мало чем отличаются от обычных крии. Единственная только маленькая особенность. Их тяжелее сделать, как правило, больше усилия надо. То есть в большую степень вовлечься именно в процесс. То есть когда мы делаем силовые крии, они нас заставляют потеть, как ничто вот, в крия-йоге. Они делаются на время, в зависимости от разных факторов. Обычно они делаются от 5 раз каждая крия, обычно дается. Иногда и до 20 раз. То есть, вот в этом промежутке, в зависимости, в каком вы физическом состоянии, вот что-то вы должны для себя, если вы дома занимаетесь, лично выбрать. Если по минимуму это 5 где-то, и до 20, это 20 это очень большая нагрузка. 20 раз делать там вот эти силовые крии, это серьезно. В принципе, допускается силовые крии делать на время, так как это сделано в нашем фильме. Но почему-то так чисто традиционно, почему-то все делают крии на количество, силовые крии на количество раз. Как будете делать? Вам выбирать на ваше усмотрение. И вы должны понимать, что силовые крии это форсирование. Вот вы делали, а теперь на полную. Почему это так идет? Вот есть такой хитрый эффект в крии. Даже если вы начинаете ее делать кое-как, вот у вас нет силы, вы решили просто обозначить каждое упражнение. Но все крии очень хитрые, мы потом, вовлекаемся в процесс. А потом нам, естественным образом, захочется делать еще сильнее. Как правило, к концу второго круга крии мы себя чувствуем уже совершенно замечательно. И наоборот, сделать усилия, это было бы самое разумное. Вот точно так же и силовые крии мы на пределе вовлекаемся физически, вовлекаемся, то есть сильнее, потом бух, и отдых. Вот этот вот эффект срыва. Сильно, бух, и ничего. И, знаете, если у нас и болтались какие-то мысли, вот мы разогнались, а потом раз и отпустили, их сорвало и унесло из нашей головы. И какое-то несколько секунд в голове безмыслие. То есть вот это то, что обычно достигается медитацией. А в данном случае, так как это динамическая медитация, мы достигли этого за счет ощущений, за счет вот этого всего процесса. Мы вовлеклись до предела раз, а потом все отпустили. Бух, и какое-то время пустое зеркало разума. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что йога нас учит о такой интересной вещи. В течение эволюции мы должны из жизни в жизнь оттачивать свой разум. Мы должны его все сильнее и сильнее. Это разум очень хороший инструмент. Затем мы должны его до совершенства отточить. И затем следующий этап, очень болезненный, но очень важный, научиться разум отключать. Как только мы... это надо делать только с отточенным разумом. Вот если мы разум напрягли, отточили, довели его до совершенства и выключили, а Вселенная или устройство нашего тела бросает нас на ступеньку выше, а ступенька выше называется интуиция. Это, причем такая сверхинтуиция, это когда мы, не думая, знаем. Вообще говоря, в аксиоматике йоги все это детально расписано, это свойство нашего сознания. Если сознание направить на любой объект, явление или вопрос, то объект, явление или вопрос тут же показывает нам его со всеми нужными для нас ответами. А вот если в нашей голове миллионы всяких мыслей, то наше сознание прыгает с мысли на мысль, и на объекте или явлении сконцентрироваться не может. Соответственно, на каждую мысль сознание уделяет долю секунды, и мы обо всех мыслях знаем лишь поверхностно.
А вот тут, значит, когда мы решаем математическую задачу, мы наоборот, на одну мысль время нашего сознания больше, а на все остальные мысли меньше. Чем больше доходит до критического момента, сознание полностью нам дает полностью всю информацию. А тут получается следующим образом. Мы занимаемся, 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 потом бух, у нас срывает все мысли с поверхности разума, и на долю секунды остается без мысли. И сознание, представленное само себе, оно склонно вывалиться в интуицию. Если нас до этого мучил какой-то вопрос, он у нас там стоял, значит, в порядке решения, то наше сознание целиком высвечивает этот вопрос и видит его во всех его, со всех сторон. И вдруг внезапно, как по наитию, приходит волшебное решение. Мы не думаем, мы получили ответ. Этим следует пользоваться механизмом, как я уже сказал, если действительно есть вопросы, на которые долго не получаем ответ. Вот попробовать в том числе и этот метод. Он такой, знаете, кстати, если вы видели шаманов, всякого рода этих самых, вот там, в Африке там эти все в транс входят, вот это тот же самый принцип действия. То есть довести себя физически до такого состояния, чтобы разум отключился, а сознания нет, и направить сознание на решение вопроса. И потом этот оракул, значит, вот он, ну, это не всегда приятно наблюдать, да, гораздо легче лечь после крия отдыхать, но по сути дела крия-йога это трансовая техника, и действует она точно так же, как действуют эти вот пляски шаманов. Но там это... свои нюансы, там, барабаны, значит, все весь этот настрой. Но, выходя из этого транса, этот оракул или этот шаман, значит, потом, приходя в себя, он приносит ответ и говорит, никто не мешает вам овладеть этой техникой для самих себя. То есть, сами, как это, аналогичный, как бы, транс, но только уже не под чью-то чужую дудку, а вы сами пользуетесь этим механизмом. Вот, во всяком случае, это хороший метод, почему бы нет, почему бы нет. Тогда, ну это опять у каждого индивидуально, может прийти, может не прийти, может прийти резко, может прийти плавно, по-разному, по-разному. То есть доводим, 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 все, ноль, мыслей нет, все мысли сорвало, сознание бух и высветило ответ. Тело довольно, оно получило количество движений, которое ему выше, ну, больше, чем надо. Оно перестало нас отвлекать. Мысли тоже перестали нас отвлекать. Чувства тоже перестали нас отвлекать. Мы вот, как бы, это, как, вот, как мы как выходим. Обычно шаманы говорят, что вот они в таком состоянии, там, куда-то путешествуют, там, что-то свысока видят. Ну, в известной степени это можно описать так же. Почему? Вы разотождествляетесь со своими всеми телами, они перестают, как... оболочка, закрывающая вам глаза, закрывать настоящее положение дел, вы видите все как есть, хотя бы на долю секунды, но этого достаточно, чтобы ясно все понять, и потом вы просто отдыхаете, приходите в себя, но ваше мировоззрение изменилось. Поэтому, да, как проверить, что это было реально или нереально? Безусловно, по плодам. То есть, если ваше видение потом действительно показало, что так оно все на самом деле оказалось, значит, это было реально. Потому что сейчас очень много людей, которые всячески симулируют, там, чуть ли там не в транс все выходят. Это любимая вообще такая вещь, но работа на публику. Вот. Поэтому силовая крия набирает обороты, и потом мы ложимся отдыхать. Вот отдыхать обязательно так же здесь. Мы отдыхаем. Какой отдых должен быть? Как он по продолжительности? Ну, если вы дома занимаетесь, вы сколько, ну, сколько влезет? Если, ну, здесь мы обычно, ну, это минут там от 5 до 15, в зависимости, опять же, от ситуации, там, по-разному варьируем, ну, чтобы занятие, даже фактор, лимитирующий полтора часа занятий. Вот мы лежим, значит, все это уже провернулось. Пролетело, мы пришли в себя, мы встаем. Ну и, в общем-то,
вот с этого момента вроде как крия-йога завершается. То есть все. Это как самолет, который сделал высший там, вираж в воздухе и благополучно приземлился. Все. Было начало, была практика. Все, конец практики. А завершение полета. Вот такая логика. Безусловно, есть еще и третий круг, и четвертый круг. Но, как показывает, в общем-то, практика, в них практически нет необходимости. Дай Бог вот овладеть вот, вот этим. Дай Бог. Еще раз говорю, вот по-хорошему, два круга крии с входными и с силовыми, это полтора часа. Ну и с отдыхом, это где-то полтора часа. Этого вполне достаточно. Так, чудесненько. Теперь вопросы. Если есть какие-либо вопросы. Теории, практики, приема.
Важно глаза закрывать.
Да, конечно. Значит, глаза мы закрываем, а особенно важно на начальных стадиях, когда мы только разучиваем крия-йогу. Почему? Чтобы меньше нас что отвлекало, чтобы больше мы сосредоточились на внутренних переживаниях и ощущениях. Но это индивидуально, в этом нет, это не записано как ну, вот, норма, да? Но со временем многие. По-разному. То есть здесь это варьируется. Но вот опять же многочисленный опыт показал, что мы же людям, ну как, вот обычно человек приходит заниматься, он постоянно, его, может, я что-то неправильно делаю, он смотрит, как там другие, да. Вот, это в большей степени вносит нервозность. А когда он закрыл глаза и ушел в свой собственный мир, мир гармонии, он все, ничего не вижу, говорится, ничего не слышу, никому ничего не скажу. И тогда больше шансов, так сказать. Ну а есть люди, которые привыкли, допустим, медитировать, они могут с открытыми глазами сидеть и ничего не видеть.
Ну, да. Никуда не смотрят.
Да, это расфокусированный такой взор. То есть как получается, так и пускай идет. Ну, за исключением дришти крии. То есть где мы сознательно уже вот выбираем там, точку, цепляемся глазами и вращаем головой так, чтобы точка всегда была, значит, вот, ну мы в каком-то положении, кстати, мы можем точку закрыть своей собственной головой, но глаза должны, как если бы они смотрели в ту точку. Еще вопросы, пожалуйста. По этой йоге. Так, а время? Сколько у нас? Без 20. Значит, ну вот и совсем уже под занавес. Такой мой, с моей стороны, призыв. Призыв следующий. Значит, мы помним с вами, что йоги невозможно научить. Йоге можно только научиться. Поэтому каждый из нас должен переоткрыть для себя лично всю ту древнюю мудрость, которая, значит, нам дана в этих древних трактатах. Сделать это можно только лишь в одном случае, если мы будем с вами практиковать. Значит, если мы практикуем, то в первую очередь мы отслеживаем, ну как бы, вот забываем все поучения, все книжки, все умные мысли, даже все то, что я вам сейчас на семинаре говорю. Мы это имеем в виду. Но самое главное, это наше внутреннее ощущение, это наше внутреннее понимание, наше внутреннее видение. Как бы мы переоткрываем йогу изнутри. Вот это королевский путь в йоге. Еще раз, йоги невозможно научить. Только вот абсолют учит йоги. Все остальные люди, там, даже учителя, они всего лишь убирают препятствия на путь. Это первый такой момент. Второй момент. Значит, мы помним с вами, что какую бы мы йогу ни изучали, самый краеугольный камень любой йоги, абсолютно любой, это принцип непричинения вреда ни одному живому существу, который гласит, что если есть возможность не причинять вред, мы должны не причинять вред никому. Другое дело, что это не всегда удается нам сделать, но если такая возможность есть, мы должны ей воспользоваться. Если же такой возможности нет, ну нет вот возможности нам не причинять вреда. Еще раз, я вот сейчас говорю, и миллионы бактерий умирают, значит, от того, что я там содрогаю воздух. Ничего я поделать с этим не могу. Разве что только самому умереть, чтобы они жили, да, но это тоже неприемлемый вариант. Так вот, если же такой возможности нет, то мы должны поступать так, как велит наш долг. Каждый из нас знает, ощущает где-то, хотя бы до какой-то степени,
ну вот свое предназначение. Во всяком случае, в каких-то вопросах это достаточно четко выглядит, понимается. Так вот, если мы чувствуем, что мы должны поступать так-то и так-то, и это будет, в общем-то, ну, причинением вреда, то мы должны себя спросить, является ли нашим долгом так поступать. Если да, наш долг именно так поступать, мы должны, не задумываясь, поступать так, как велит наш долг. Если же это не является нашим долгом, то это вообще не наша ситуация. Поэтому каждый раз, прежде чем вот вовлечься, если по возможности вообще не надо никому вреда причинять, но если все-таки мы вовлекаемся, мы спрашиваем. Иногда нас много таких ситуаций, ловушек нас как бы заманивает вовлечься.